Шримад-Бхагаватам, песня 1, глава 3. Кришна – источник всех воплощений. Текст 31. Ядха напхаси медхаукхо ренур вапар хиво нилэ ивам драштари дришьятвам аропитам абутхидхи ядха.
Ядха.
Как?
Как?
Напхаси.
Напхаси.
В небе.
Небе.
Мекха огха.
Мекха огха.
Много облаков.
Много облаков.
Рену.
Рену.
Пыль.
Пыль.
Ва.
Ва.
Как.
Как.
Пархива.
Пархива.
Грязь.
Грязь.
Аниле.
Аниле.
В воздухе.
В воздухе.
Рейвам.
Рейвам.
Так.
Так.
Драштари.
Драштари.
Смотрящему.
Смотрящему.
Дришьятвам.
Дришьятвам.
Чтобы видеть.
Чтобы видеть.
Аропитам.
Аропитам.
Переносится.
Переносится.
Абудхибхих.
Абудхибхих.
Малоразумными людьми.
Малоразумными людьми.
Перевод стиха. Облака и пыль переносятся воздухом, но не очень разумные люди говорят, что небо облачно, а воздух грязен. Подобным же образом они переносят представления, связанные с материальным телом, на духовную душу. Комментарий его божественной милости Бхактивинанта Свами Шрила Прабхупады. В этом стихе вновь говорится о том, что с помощью нашего материального зрения и других чувств мы не способны воспринимать Господа, который абсолютно духовен. Мы даже не можем обнаружить духовную искру, находящуюся в материальном теле живого существа. Мы обращаем внимание на внешнюю телесную оболочку живого существа или на его тонкий ум, но не видим находящейся внутри тела духовной искры. Поэтому о присутствии живого существа нам приходится судить по присутствию его грубого тела. Также и тем, кто хочет видеть Господа своими нынешними материальными глазами или воспринимать его материальными чувствами, рекомендуется медитировать на гигантское внешнее проявление Господа, именуемое Виратрупой. Например, когда какой-нибудь человек едет в своей машине, которую легко заметить, мы отождествляем машину с тем, кто в ней находится. Когда президент выезжает на своей личной машине, мы говорим: «Едет президент». В этот момент мы отождествляем машину с президентом. Аналогично этому, не очень разумным людям, которые хотят увидеть Бога немедленно, не обладая необходимой для этого квалификацией, сначала в качестве формы Господа показывают гигантский материальный космос, хотя Господь пребывает и внутри, и вне всего. В связи с этим уместны примеры с облаками в небе и голубизной неба. Хотя голубоватая окраска неба отлична от него самого, мы говорим, что небо голубое. Но такое представление бытует только среди обывателей. Шрила Прабхупада ки
джай.
Еще раз стих. Облака и пыль переносятся воздухом, но не очень разумные люди говорят, что небо облачно, а воздух грязен. Подобным же образом они переносят представления, связанные с материальным телом, на духовную душу.
Здесь говорится, как живое существо сбивается с толку. Почему это происходит? И приводится пример. Воздух находится в движении, хороший пример. Если он пролетает над мусорной свалкой, то он несет нечистые запахи. А если пролетает над садом из роз, несет приятные запахи. Или я могу думать, что воздух грязный, или воздух ароматный, чистый. Но воздух запаха не имеет. Нет запаха воздуха. Кажется так. Просто он несет элементы, чистые или нечистые, или нейтральные. точно так же Прабхупада дал пример, дождевая вода падает с неба. Она чистая, изначально. То есть вода, она чиста, без примеси. Но соприкасаясь с пылью и землей, она становится мутной. И мы называем вода грязная. Вода не может быть грязной. А просто не видим воды. Мы видим ее смешанное состояние, можем отделить. Нам кажется, что вода грязная. Нет, вода не грязная. Там элементы земли примешиваются. Сама вода чиста. Прислушайте внимательно. Вот дерево стоит на улице. И шастру мы знаем, что это комбинация каких-то материальных элементов. Не так ли? Там перечисляется земля, вода, огонь, воздух, эфир. Все, что мы видим вокруг, мы видим вот эти сочетания пяти стихий. Но мы не видим в дереве этих элементов. А что же мы видим? Мы видим Кришну. Та сила, которая поддерживает эту комбинацию элементов, и есть Кришна. То есть, видя дерево, на самом деле видим Кришну. Но с другой стороны, оно умирает, распадается на части, земля, вода, огонь, воздух, эфир. Все, то есть материальная природа – это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Комбинации сочетания – это уже Кришна. Например, есть 30 цвета у художника – желтый, красный, синий. Но если художник обладает квалификацией, талантом, из этих цветов он может создать образ. Что вы видите в виде художника? Или краски. Вы не видите желтого, красного, синего, они смешаны, там очень сложные цвета. Вы видите художника. Вы не видите краски, на самом деле. Так же здесь мы увидим Кришну в этом проявлении. Как его творение, как проявление его разума, его вкуса. Но поскольку эти тела живых существ, они заполняются индивидуальной душой, заселяются, оживляются непосредственно. То есть Кришна не оживляет это тело собой, но оживляет это тело индивидуальной душой. Закон отождествления. Я вхожу в это тело и оживляю его. Оно действует под моим как бы контролем желаний. Видите, мои желания, желания тела как будто одно целое, правда же? Такое странное, у меня желания не умещаются в тело. Через край выливаются. Потом мы думаем, как же нам приспособиться к жизни с такими желаниями, с таким беспомощным телом. Может быть, я хотел бы прыгать как Хануман. Когда Мадхвачарья, он одним прыжком покрывает километр Мадхвачарья, поскольку он воплощение ветра мог перемещаться в пространстве, еще в детстве это обнаружено было. Где-то он играл, и мать позвала его за километр, громко закричала его имя, и он прыжком одним оказался перед ней. Все удивились, даже он. Пхима делал то же самое. Хануман тоже прыгал на ланку. Вот я тоже хочу, как Хануман, прыгать. Но тело не такое прыгучее, смотрите. То есть желания человеческие не умещаются в это тело. Таким образом, живое существо сбивается с толку. Тогда, поскольку тело не выполняет все желания, он обращается к тонкому телу. Та же душа. Она не только к физическому телу обращается. Физическое тело, в конце концов, слишком уж примитивное. Выполнение желаний. Слишком слабое, незначительное. Но тонкое тело могущественнее. В уме могло быть очень сильным. Встречает этих людей. Вот на него дунешь, упадет, кажется. Но бесстрашный человек. Боятся все его. Он сильный очень. Он в уме точно уверен, что он любого может баранью рог скрутить. И все чувствуют то же самое, когда смотрят на него. Что он баранью рог меня точно свернет. Хотя перед ним просто козявка какая-то. Он могущественный очень. И вот когда тело большое, сильное, а он слабый, трусливый. Все. То есть тогда душа, поскольку тело не может быть таким могущественным, обращается к тонким силам. То есть есть еще ум, разум, ложное эго. Три вещи. От чего зависит сила в материальном мире? Не от души, а от ложного эго. Вы настолько силен в материальном отношении, насколько сильно ложное эго. насколько вы убеждены в своем превосходстве, нужно быть Наполеоном, чтобы делать великие дела здесь. А то в материальной природе. Но есть разумный Наполеон, есть Наполеон глупый. Глупый Наполеон, он думает, что он Наполеон, но не имеет ни знаний, на самом деле, ни могущества. Просто думает таким образом. Без всякой причины, на основании. Разумный Наполеон думает не так. Хероника Шипудума, знаете как? Я стану Богом. Вот я еще не Бог, он говорил. Но я стану Богом, совершая аскезы. Я приму определенный процесс. Они знают процессы, они ученые. Процесс, при помощи которого он достигает различных целей. Это ум. Вот он. Тонкое прибежище. Можно, если одно тело слабое, можно собрать много тел в одну группу, армию создать, изобрести оружие. Это все делает уже тонкое тело. Смотрите, какое оно могущественное. В знании, в манипуляциях оно может объединить при помощи тонкой энергии миллионы людей, дать какую-то идеологию. Вот на одной маленькой душе такое может завладеть умами людей и целым миром. Поэтому я говорю, вот великий человек, а вот простой человек, это тоже иллюзия. Душа к этому никакого отношения не имеет. Это все результаты ложного «я», ложного мнения о себе. Поэтому в этом мире мы видим различные проявления богатых, небогатых, могущественных, слабых, умных и не очень умных людей, старых, молодых, плохих, хороших, разных. Это никакого отношения к душе не имеет, точно так же, как ветер носит различные запахи, смотря с чем соприкасается, так же душа. Входя в разные тела, по-разному несет разные оттенки этих качеств. То есть душа организует внешнюю деятельность. А сверхдуша организует поддержание ее. Мы можем строить дома только потому, что есть кирпич и цемент. Не будет материала, домов не будет. Будет идея, но материала не будет. Кто поставляет материал, Прабхупада говорит? Это Кришна. Вы не поставляете материал, берете их у природы, они уже есть готовые. Но есть такие места, где нет материалов. Есть такое состояние бытия, где материала нет. Желание есть, а материала нет. Что будете делать? Например, после смерти душа остается в тонком обличье. Там сохраняются все ее ненасытные желания. А тела нет. Инструмента нет. Что делать? Нужно снова воплощаться. С одной стороны, умирали, слава Богу, отмучился, все. Через такие понятия, через такие страдания прошло, наконец, надо уйти, все, все, ушел. Слава тебе, Господи. Он видит тоннель, выходит, хорошо. И тут он сталкивается, что желания-то те же самые, а инструмента нет. Что делать? Нужно снова рождаться. Снова воплощаться. И для этих желаний души уже все готово, она не создает условия. У нее есть только желания, вот и все. Но подобно тому, как город уже создан. В какой бы город вы ни приехали, все же создано для вас, пожалуйста. Только деньги нужно заплатить, все. Все, что хотите. Гостиница в вашем распоряжении, говорят вам, объявляют. Гостиница в распоряжении, ресторан в распоряжении, магазин в распоряжении. Все для вас, пожалуйста. Только платите, и все. Все очень просто. И поэтому есть такая история в Шримад-Бхагаватам о царе Пуранджане. Аллегорическая. Это рассказывает Нарада Муни, царю Прачинабхати, насколько помню. Рассказал интересную аллегорию ему. Для царей очень важно иметь знания. Мы с вами, конечно, не цари, поэтому не торопимся к знаниям. У нас нет большой ответственности, поэтому мы расслаблены в знании очень. Мы слушаем очень невнимательно, мимо ушей пропускаем почти все. Я правду говорю. Но если бы у нас была бы ответственность, как вы знаете, родители, отец, мать или там царь, ответственное лицо, мы бы слушали по-другому. Но народу ему не приходит, царь рассказывает об этом. И царь слушает внимательно, что он ответственен за все царство. С него спросится после смерти. А с кого же еще? Он говорит, представь, жил такой Пуранджана. Пуранджана в переводе означает живое существо. И Пуранджана, Пур это также город. Он мечтает найти какое-то прибежище для жизни для своей. Он же живое существо. Им нужно место для исполнения желаний. То есть город нужен. Мы называем это город Пура. Не просто лока, место какое-то, а Пура. Там много чего есть в этом городе. Там много жителей. То есть этот город должен мне принадлежать. Вот в чем дело. Я не хозяином этого города. Там миллионы, миллиардный город, большой мегаполис. Ну, как для своих, конечно, есть предел. Но вообще большие города строят люди. И он находит такой город. Стен он окружен, все прекрасно защищен, его охраняет такой пятиглавый змей при этом. И там есть очень красивый Кремль. Место главное в городе с площадью. Потрясающе создан. Много улиц, домов, уже много жителей в нем. Жизнь кипит, ждет царя. И кто этот царь? Выходит женщина из этого Кремля, очень красивая. И говорит, ты царь этого города. Заходи. Твое место здесь, в главном Кремле. Твоя жена очень удивляется. Мой город? Ну, здорово, конечно. Только мне непонятна одна вещь. Откуда этот город? Я, конечно, искал нечто подобное, но откуда он взялся? Я его не создавал. Как вот, что-то нужно за это или что? Я просто вот войду и буду владеть этим городом. И ты кто такая, я вот не знаю вообще. Она смотрит на него, улыбается и говорит, разве это важно? Разве важно это знать? Откуда город? Важно, что я твоя жена, а город твой. Наслаждайся. Зачем еще думать об этом? Как-то. Правда, очень просто думать, действительно. Зачем такие вопросы задавать? Ну, город и город. Ну, и все. Главное понять, что это моя собственность. Ведь не так ли? А откуда она и зачем? Не так важно. Я просто могу не поступать, никак желаю. Эти миллионы жителей оказались его желаниями. А город оказался делом с 9 вратами. Как вы думаете, душа, когда покидает тело, описывается в шастрах? Она вот такой величины, и Махарадж вытаскивает ее всего на все. А то еще и меньше. А сама душа, если без тонкого тела, меньше атома. Для нее это огромный город гигантский. Это не Москва. Это целая вселенная. Тут один живот чувствует. Какие процессы. Ой. Если помедитировать, вы увидите, какие удивительные процессы. Главное внимательно все это делать. То есть люди, которые изысканно могут наслаждать чувства. То есть у них, они эксперты во всем этом. Они могут знать, как есть, как выпивать, как наслаждаться тем, другим, четвертым. Они могут регулировать все это. Они на самом деле могут, как тебе говорится, отрегулировать так свою жизнь, что будут чувствовать потрясающие вещи внутри себя. Вот, я Бог. Во мне столько всего. О, просто я внимания на это не обращал раньше, не знал об этом. То есть в этом теле очень сложные процессы. И при помощи медитации они там правильно находят в этом городе. Миллионы жителей, нам есть с кем пообщаться. У меня миллионы желаний, давайте разберемся. Тут очень интересный мир у меня внутри. Познать самого себя, они говорят. Имеется в виду вот это вот тело с его желаниями. Еще кроме этого, ладно, в городе еще 9 врат наружу. Можно еще за пределы выходить. О-хо-хо, какие возможности. 2 глаза, 2 ноздри, рот, 2 уха, анус, гениталии. Пожалуйста, 40 отверстий. Столько жизни в них. Одни глаза чувствуют, они постоянно хлопают, куда-то смотрят. Мы постоянно где-то там блуждаем, смотрим, мы участвуем, как бы не участвуем, выходим за ворота и приносим туда впечатления. Туда этим жителям. И пищу им даем. Их становится все больше, они размножаются, понимаете, жители, да, эти желания. Мы им даем пищу через запахи, через формы. Мы выходим туда и воруем что-то у Кришны, в город туда прячемся. Но поскольку город такой бандитский получается, он только туда обратно ничего не дает, то это там атакуют какие-то странные уровни. Откуда они взялись вообще? Черные и белые вместе. Есть партия черных и партия белых. И постоянно они этот город атакуют, осаждают. И сначала Пуранджана смотрит сверху своего Кремля, ну ты как такие стены, что такой город, такой змей мне пятиглавый, отобьемся. Ну, кто может этот город сокрушить такую крепость? Она несокрушима, эта крепость, правда? Тело молодое. Пятиглавый змей – это 5 пран, жизненная сила. Ну, помогите, попробуйте сейчас, я вам покажу, кто я. У меня есть руки, мускулы, вот. Что еще есть? Пистолеты изобрел. Не так просто взять этот город, правда? Мы еще не знаем, с кем связались. Есть такая возраст, пока мы здоровы и молоды. Мы такие Наполеоны. Но это продолжается постоянно, каждый день. И самое интересное, что змей постепенно становится слабым каким-то. Как-то тощим, шкура обвисает у него. Глаза у него слабые становятся. Нюх тоже не очень острый. соображать туго начинает. Он такой бессильный, страшный, он разгонял себя этих опасностей, решал все проблемы сразу же. А тут не может уже толком подняться даже, капюшон свой раздуть. Мы видели змею на Радхакунде. Она выползла откуда-то на ступени. Не из самого Радхакунды, нет. В другом месте. Кобра. И люди обходили это место стороной. Она так двигалась. Но мы наблюдали и поняли, что змея какая-то странная. Она как будто уже плохо слышит, плохо видит. Она была старая. Уже не такая опасная. Она же не могла толком подняться уже. Тело слабое у нее было. Она просто умирала. На самом деле, естественной смертью. И вы даже чувствуете сострадание, когда видите это. Несчастное существо. И таким образом, в конце концов, они управляют там эти ворота, стены, пробивают, змеи связывают легко, собственным хвостом. И все жители выгоняют из города, вот поджигают. И тело кремируют в физической культуре, поджигают. А змеи, то есть, а все жители выгоняют толпами, все желания покидают это тело с огромной скорбью. И Пуранджана думает, какое несчастье. А эта женщина, это его разум. Он говорит, ну ничего, может быть повезет в будущем. Ну просто неудачно получилось так. По некоторым причинам. Мы найдем лучшую крепость. Новую. И начнем все заново. Жизнь нужно заново начать. Вот что важно. Не думая о неудачах, будем смотреть в будущее. Давай найдем новый город. Этих желаний нужно куда-то тоже поместить. Где-то должны жить. Правильно. И так продолжается. Это рассказывает народному не ту историю. То есть душа себя отождествляет желаниями, отождествляет с этим телом, с процессами в этом теле. Но она не знает, почему тело такое. И откуда это тело. И почему нужно покидать это тело, искать новое постоянно. И когда он какой-то задает, кто-то изнутри говорит ему, это не так важно. Зачем об этом думать? Наслаждайся, ты же Пуранджана. Твое дело просто наслаждаться жизнью, вот и все. Если ты наслаждаешься, ну какое все остальное имеет значение? Если ты любишь, ну какое имеет все остальное значение? Все остальное вообще ничего не значит. То есть таким образом живое существо сбивается с толку, здесь объясняется как. Он говорит одно, а чувство другое тело. Собственно, тело, если перевести в эквивалент материальный, например, ум можно в материальный эквивалент перевести, это книги, информация. А тело в какой эквивалент переходит? В деньги. Это деньги. Сколько стоит это тело? Если взвесить на весах, килограмм мяса сколько стоит, я не знаю сейчас, на рынке. Свеженина называется. Умножить на 70 килограмм, цена тела, все. Все, не больше. Но особенно, наверное, сейчас скажем цене. Не надо к цене начинать относиться, что же это за сравнение такое на весы, и все. Так, рабов когда-то продавали. Там же есть тонкое тело, ценности есть какие-то. Чувства, желания, цели. Пропало то же самое. Почему, когда женщина рожает много детей, ее прославляют, что она великая мать, мать-героиня, награждают, прославляют, поддерживают государство, пожалуйста. Прославляется это. Много детей в семье, хорошо. Но почему же, когда семья рожает сразу 12 поросят, сразу же, никто не прославляет. Никто ее не обеспечивает ничем. Никаких пособий, дотаций не дает. Все. Ну, точно надо не обращать внимания. Почему? Почему такая несправедливость? Представьте, если у кого-то 12 детей, то большая семья, все будут восхищаться. На арабы вокруг мечут. Сразу 1000 легион. Нет, никакого значения это не имеет. Никакой ценности, важности. Много звезд на небе бесполезных ночью. Никакого света от них нет. Одна луна всходит, и все видно. Вот это человеческая жизнь. Вот в чем особенность. Но когда не сбавится с толку, то рождение становится лишь физическим рождением, животным рождением. И это причина страданий. Человек не может жить как животное по своей природе. Он всегда будет несчастным. Ощущая свою нечистоту, несовершенство, невежество, он будет страдать внутри постоянно. Он говорит, вернуть все хорошо, только об этом говорит, все хорошо, а будет еще лучше, уже сейчас все хорошо, а будет лучше. Как же хорошо, если ты надеешься, что же будет лучше всегда. Он все это думает. Как было хорошо, а в будущем будет вообще потрясающе. Лучше, чем сейчас. Мы все думаем так, потому что сейчас не очень-то и хорошо. Если все было хорошо, зачем вам в будущем еще лучше? И так хорошо все, правда же? Найдите такого человека. Кто на каждый говорит, ну все, у меня денег теперь достаточно, мне больше ничего не нужно. Нет, скажет, нет, все равно не хватает. Потому что с количеством энергии и увеличивается количество планов. Принесите больного, скажем, в месяц 5000 рублей. Сколько это много, нет? Хватает на месяц? А? Брамачари хватит? Ну, брамачари хватит, видите, видите, нет проблем. 5000 рублей достаточно. Просто планов никаких нет. Никаких, просто все. И тхоти, может быть, купить раз в год. Иногда брамачари носят всю жизнь тхоти одну. За плавками, там, ну, во Вриндаване есть такие люди. Всю жизнь одну тхоти. 5000 хватает. Даже на месяц. Но если он должен дать 10 тысяч в месяц ему, у него появятся планы. Если он будет жертвовать деньги, у него появятся планы. Да. Эти планы станут его традицией ежедневной. И тогда, когда будет снова 5 тысяч, скажет, мало не хватает. Ему не хватает. Тебе хватает. Ума не хватает. Он себя уже отразил с этим, уже принял этот стандарт. И все стандарты в уме действительно как повышаются. Жилищные условия и прочее. Где-то в Чите, по-моему, или Улан-Удэ мы были. А, Улан-Удэ. Там есть природный, как это называется, природный выставочный зал, что ли. Выставка, природная выставка. На открытом воздухе выставка. Там целая деревня. Это выставка. Дворы, дома, вот эти старые, старые русские, вот эти вот российские. Как устроена деревня, там церковь стоит, это все выставка. В центре деревни, вокруг дома, дворы, вот как они были устроены, дороги, вот можно там гулять, ходить, вот как будто бы в то время, несколько веков назад, вот те старые русские традиции. Рядом еще есть поселение одно жителей шананов. Те, кто живут в лесах. Там шалаши какие-то, тоже дворики свои есть. И жилище шамана, например, как он живет там, что его окружают, атрибуты. То же самое. И вот можно видеть, что там самодостаточно, и там самодостаточно. И в квартире тоже самодостаточно. Что лучше из этого всего? Что лучше, жить в лаше, или жить в частном доме, или жить в квартире? Что лучше, как вы думаете? У людей разные мнения.
Где ничто не беспокоит.
Правильно. Где вы счастливы? С малым рай в шалаше, говорится. Вот там, где вы счастливы, там и лучше. Но люди наоборот. Они ищут счастье в этих условиях. То есть они думают, что счастье от условий зависит. А все наоборот. Кто построил шалаш? Какие-то счастливые люди, два человека. Кто построил дом? Какие-то счастливые люди, два человека. Другие смекнули, а вот что нужно, чтобы привлечь людей. И строят, будете счастливы, видите. Они от обратного это, обратная логика называется. В результате счастья появляется что-то прекрасное. А ведь нет, вот это прекрасное, это обойдите, будьте счастливы. Такого не бывает уже. То есть мы должны вложить свое сердце в эту жизнь, чтобы не сбитым быть с толку. Обратная логика, знаете, например, во сне. Это он делает постоянно. Постоянно. Он говорит, я не душа, я тело. Это обратная логика. Например, когда просыпаетесь утром, бывало в детстве, вот вы вроде просыпаетесь, но еще спите. Почему? Потому что с кухни какие-то запахи идут, там уже мать готовит что-то, завтрак какой-то, и обычно ребенок начинает просыпаться по этим запахам. Его раньше не поднимешь. Вот, и вы еще спите, еще подавитесь там вот с этой слабости, лежите, просто вот наслаждаетесь полусне, полудреме, и уже предчувствуете хороший завтрак. И там на кухне мать роняет, скажем, кастрюлю на пол. и крышку, ну, такой гром стоит. Бабах! Чтобы продолжать спать, но не проснуться, нужна обратная логика. Тогда сон не прервется. Если вы помните, что крышка упала на кухне, вы сразу пробудитесь к реальности. Что там упало на кухне? Но если примете обратную руку, вы будете продолжать спать. Вы не проснетесь. Вы останетесь в иллюзии. Что делает ум? А каким-то он успевает этот звук во время повернуть. И вам снится, что вы что-то роняете. Вы успеваете сделать действие. Звук уже попал в уши, и он мгновенно переставляет обстановку там, чтобы не просыпаться. Потрясающая машина, правда? И вы даже не подозреваете, как он это делает. Настолько сбестолку человек, что не управляет. Ему кажется, что этому приснилось, что он что-то уронил, вот этот звук от его действия. Он успевает совершить действие уже после звука и ставить это действие вперед. Попытайтесь представить это. Это и есть опыт такой. Это называется иллюзия, сбитый с толку человек. Позже, знаете, запах ветер несет, он всю эту запах, говорит, воздух грязный. Нет, просто панелька рядом. Дело не в воздухе, панелька рядом. Та же душа всегда чиста, Прабхупада говорит. Но поскольку несет вот эти элементы материальные, гон природы этого тела, можно о ком-то говорить, что он такой или другой, или третий человек. Но это не так. Он духовен, на самом деле. Это то, что мы должны научиться видеть, чтобы строить правильные отношения с другими людьми. А если мы строим на платформе тела отношения, мы будем сбиты с толку все вместе взяты. Это означает, что будет непонимание, конфликты и вечные разборки. Революции, перевороты никогда не кончатся, потому что в этом телесная концепция занята. Если же мы будем видеть хотя бы теоретически, что каждая душа, она начнет строить другие уже отношения. Через терпение, через смирение, через почтение, через развитие знания, образования духовного, через медитацию, служение Кришне. Мы видим, что оказывается, если мы служим Кришне без корыстных мотивов, между нами проблем не возникает. Потому что это чистая деятельность. Там нет недостатков. А никого не собьют с толку. Все будут счастливы. Потому что на самом деле никто не мешает продвигаться в духовной жизни. Обвинять некого. Никто. Нет ни единой помехи, кроме моего собственного ума. Ум обратную логику использует. Виноват-то всегда я сам. А он успевает подставить причину другой, которую видит. Вот такая интересная, удивительная картина иллюзии, которая здесь описывается. Он успевает аргументировать. Как психологи называют аргументативность. Например, вы говорите человеку, вот ты сейчас поступил неправильно. Говорит, это потому, потому и потому. Видите, вот причины окружающие. И потому я так сделал. Ну да, причины вижу, а ты почему так сделал? Ну вот потому, потому, потому. А ты почему? Он не слышит, не понимает. Говорит, я-то тут при чем? Ну так это ты сделал или они? Отвечаешь, кто будет за это? Ты видишь, значит ты сделал. Тебя же накажут за это. Жизнь такая плохая, вор говорит, поэтому я ворую. Жизнь справедливая. Ну это факт, что жизнь справедливая может быть, но ты-то почему воруешь? Ну потому что жизнь справедливая. Аргументативность называется. Он оставляет. И вы не сможете объяснить человеку, в чем настоящая проблема. Это серьезная иллюзия. Покрытие. Вот он такой упрямый, такой заботливый, такой хитрый. Он держит в плену наше сознание, нашу душу. Таким образом получается, что Кришна поддерживает наше существование, это тело, это ум и настроение. Как мы пример с деревом привели. Какая-то сила поддерживает эти элементы вот в этой форме. И какая-то сила пользуется этим деревом внутри. Живет в нем душа. Ведь дерево это живое существо мы называем. Оно не живое существо, там есть живое существо. И кто-то его поддерживает, все условия для того, чтобы там работали все системы для поддержания той жизни, тех чувств и желаний. Желания подвижны, и тело тоже подвижно. Иначе зачем бы двигаться, если желания не были подвижны и не менялись? И есть разнообразные желания, есть желания аромата, вкуса, наблюдения, осязания. Откуда все это? От души. Но у души больше возможностей, чем можем себе представить. Душа одновременно представляет собой и чувства, и ум, и разум, и все остальное. Ей не нужны органы восприятия отдельные. где не нужны бинокли, чтобы смотреть куда-то, микроскопы, чтобы смотреть микробов, телескопы. И он пользуется учебниками, изучать логику. Нет необходимости. Это тело такое глупое. Если мы думаем поддерживать знания, оно все забывает. Приходит все в упадок просто. Потому что это комок невежества. То есть большие усилия нужно совершать внутренние, чтобы поддерживать сознание Кришны. Вначале. Пока душа себя даже следует с телом, это трудное дело называется. Духовная практика. Но как только она перестает себя даже следует с телом, процесс становится легким, естественным, спонтанным. То есть бхакти это совершенно естественная деятельность, говорит Прабхупада. Чтобы совершать бхакти, усилия не нужно, нужна просто любовь. А это естественно. Это не является каким-то тяжелым испытанием или усилием. Нет, Кришна никогда не совершает никаких усилий, когда он действует. Никогда не попадает в тупики и кризисы. Нет. Действует спонтанно. Даже не зная, что будет в следующем мгновении, он делает все совершенно образом. Такова его природа. Спонтанная природа Кришны. Это и есть знание. Обратите внимание, что знание мы получаем только в действии. Только в действии. Все знание теоретическое, которое человек получает, призвано для того, чтобы человек начал действовать. Он ходит в институт, в школу 15 лет. Для чего? Чтобы потом начал действовать, работать. И вот тогда он уже обретет знание. Как спортсмены. Когда вы делаете какой-то элемент гимнастики или акробатики, там очень сложные элементы, упражнения, перевороты всевозможные, там сальто, вращение в воздухе. Очень сложная вещь. Знание приходит тогда, когда вы это в действии совершаете. Вы сами удивляетесь, что делает тело. Оказывается. Как один великий подводник, Жак Ив Кусто, он начал эти первые исследования в подводе, все эти придумывал акваланги, приспособления, батискафы, он этому жизнь посвятил. Все эти моря, океаны, мира он промывал кругом. И он сказал интересную вещь. На огромной глубине темно. Там тьма. Вы не видите там ни верха, ни низа, ни лево, ни право. Одинаково кругом чернота. Темно. И все же человек знает, где верх, где низ. Никогда никто не путает. Однако, когда наступает кислородное опьянение, он испытывал, что на разных глубинах нужен разных состав для дыхания. Если держите воздухом на глубине более 20-30 метров, у вас будет кислородное опьянение. Что это означает? Что надо начинать плыть в обратную сторону, глубже погружаться. Это результат уже эйфории. Он знает, что там вверх. Но чувство опасности в эйфории уходит, у него появляется просто интерес делать дальше, то есть по инерции. Человек погибает таким образом. Вот это называется майя. То есть мы с вами знаем, где выход. Но по инерции продолжаем действовать в этой эйфории. И майя это эйфория. Он говорит, забудь о смерти. Откуда ты, неважно. Наслаждайся просто. Наслаждайся, иди в этом направлении. Пошли, пошли, пошли. Глубже, еще глубже в майю, еще глубже в майю. Я знаю, где выход уже давно, все преданные знают. Нужно вверх идти. И мы интуитивно всегда к Богу обращаемся. Мы никогда это не путаем. Но майя нас сбивает с толку. Потому что главное представление о жизни у человека это наслаждаться и господствовать. Пока эти концепции сохраняются, мы всегда подвержены иллюзии. Этой странной эйфории, что я могу стать Богом в этом мире когда-нибудь. Это эйфория. Это некая такая форма сумасшествия. Состояние. А все начинается с простых вещей. Мы оценим человека по его форме, по его одежде, по его возрасту, по образованию. Вот это великая иллюзия, великая ошибка. Вот так смотреть на людей. Поэтому кто скажет, вот образованный человек, он ценный, а вот необразованный, он не такой ценный. А вот еще родился какой-то сумасшедший, вообще можно съесть. Кому он нужен? Так и думают нецивилизованные люди. Они джаду, пхарату хотели просто съесть. Предложить богине Кали, потому что он сумасшедший, он на самом деле никому не нужен. У него семьи никогда не будет, отец и мать от него уже давно отказались. Вот тут брали, никому не нужен, просто его можно съесть, да и все. Люди сейчас думают то же самое о животных. Хотя все знают, что это наши меньшие братья, теоретически знают. Но эйфория языка, это тяга наслаждать свои чувства, говорит, он вкусный, вот что важно. Не так важно, что он меньше брат, а важно, что он вкусный. Вот это желание вкуса побеждает. Вот это и есть великая иллюзия. Или невежество. Нам приходится вытряхивать живое существо из этого тела, грубо очень, убийство называется, и поедать его плоть. И думать, что мы счастливы при этом. Мы полноценно питаемся на здоровой пище. Ум говорит такие вещи, говорит, здоровая пища, понимаете, очень полезна. Вот такая страшная картина. Поэтому здесь разъясняются эти моменты, чтобы мы могли предупреждать, предвидеть, как действует иллюзорная энергия. Сложный момент, на самом деле. Но по милости гуру и Кришны это возможно, что Кришна управляет иллюзорной энергией. Такой разум преданные могут иметь. Поэтому говорится, везде, во всем нужно видеть Кришну, не будете сбить с толку. Видите дьявола, не забывайте о Кришне. Видите небо голубое, не забывайте о Кришне. Океаны видите, не забывайте о Кришне. Видите людей, помните Кришну. Ведь они очень похожи по форме на Кришну. Тоже дуруки. Правда, тело из костей состоит и мясо, кожи. Не такое совершенное, но напоминает Кришну. Это сознание Кришны. То есть без иллюзий смотреть на это все. Что все это проявление его энергии. И он поддерживает силы всех этих форм бесконечных, этого мира разнообразия. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Объяснить бхакти, получается, это отдельная энергия. То есть это не то, что душа полна вечности, знания Божия. Получается, на Вайкунхе у них то есть нету этого. Они просто вечности знания Божия. Бхакти не у всех есть, по-моему, я так слышу, что...
Духовное мир не у всех бхакти?
Слушай, так.
Что имеется, нужно понять, что имеется, что за утверждение, откуда это?
Ну, то есть бхакти – это прерогатива преданных, кто на Кришналоке, например, на Вайкунхе.
О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, преданные размышляют очень высоко, конечно, по высшим стандартам. Не совсем адекватное, как бы, мышление, хотя с какой-то точки зрения неправильно это, но будьте крайне осторожны в таких вещах, потому что у нас положение другое. Возможно, кто-то может так сказать. Но есть очень опасный момент в этом. Потому что преданный еще не осознал отличие материи и духа и уже пытается понимать такие вещи. Это не самим разобьет ложную гордость большую. Такие сравнения, сопоставления. Сейчас более или менее мы должны осознать Брахман. Не забывая Кришны, конечно же. Это его энергия, Брахман. Но более или менее важнее всего нам осознавать отличие материи и духа сейчас. Чем наводить сравнение в духовном мире. Для нас это очень опасный момент и неблагоприятный сейчас. Мы материальное разнообразие запутали сейчас. И мы перенесем эту запутанность туда, на те сравнения. Например, Кришна спросил у Триштиру, Триштира, вот вы пандавы, взрослые уже мужчины, а мать-то у вас Кунти, она не стареет. Благословение Дурваса Муни, она не стареет, она такая же юная красавица. И постоянно среди вас, и вы среди нее. Ты не испытываешь к ней вожделение? Кришна спрашивает. А что Триштира отвечает? Испытываю. И что делаешь? Ничего. И она может показаться. И у Триштира говорит, падше, что ли? К своей матери вожделение испытывает. Но это совсем не то вожделение, которое мы думаем. Поэтому нам лучше не думать на такие темы. Лучше вот крест поставить на этом вот примере. И вообще мы не приведем, что иногда преданный начинает странно себя вести оскорбительно. Я же говорю, Триштира вожделение к матери, смотрите, какой царь праведный. Садху, когда он в таком состоянии, сильно гневается. И говорит, кто сказал, что ты еще разделение? Что за глупость такая? Но я сам читал, как Гуру Махарадж. Ты дурак просто. Читать не умеешь. То есть тогда с гневом столкнется человек, потому что понимание извращенное. То, что мы понимаем под разделением, и то, что Кришна говорит, это совсем не одно и то же. Что в цивилизованном мире разделение действует как очень возвышенная энергия. вкус к красоте, это искусство, это изысканная речь, это эти достояния, ценности, вот эти атрибуты. Она создает атрибуты для служения в этом мире. Но у нас могут представления более грубые, поэтому эти примеры не очень благоприятны для нас. Хотя Прабхупада говорил об этом, это написано, но мы должны быть осторожны в этих примерах. Так же, что бхакти на Вайкунтхе нет. Только на Гаудхе Вриндаване. Тогда кто-то говорит, а кто такой сказал глупость такую? Но я сам читал, кто-то слышал лекции авторитетно. Это совсем не то, что ты понимаешь. Ты должен разобраться сначала в отличии между материей и духом найти. А ты пытаешься сравнивать что-то духовное, в духовной области. Это так, что выше, чем любовь Радхи и Кришны, не бывает. На Гаудхе Вриндаване только встречается такая любовь. Но это не означает, что Вайкунтхе никуда теперь не годятся. Все вместе взятые. Но это когда слышишь резкое, более серьезное. Поэтому в этих вещах все с преданным не нужно слишком углубляться в эти моменты. Нужно обрести сначала определенное знание, хорошее, глубокое, прочное. Это называется нишка, твердая вера должна быть сначала. Как, например, это описывается, иерархия духовная тоже. Нарада Муни, помните, путешествует, и он находит в одном месте паломничества, одного брамана наблюдает удивительного. И он говорит, что ты очень великий преданный, что ты поклоняешься Шалграма Шили с утра до вечера, ты занят поклонением, ты предлагаешь пищу, ты слышишь арати, все делаешь очень чисто, на высоком уровне. Кроме этого, ты еще всех этих махапрасадов вокруг кормишь, всех паломников. Ты великий преданный, ты лучший преданный. Нарада восхищается им. А браман смущается и говорит, нет, Нарада, я не преданный. Это просто моя профессия. Я же браман, я это и делаю. Ничего удивительного в этом нет, что все браманы, они должны это делать. Это предписано для браманов. Не то, что у меня в сердце такая любовь, нет, просто предписано, я делаю профессию. Нарада Муни, не прославляй меня, пожалуйста. Я тебе покажу настоящего преданного. Знаете, кто такой преданный? Тот, кто покажет настоящего преданного. Это и есть преданный. Он будет я? Нет, я покажу настоящего преданного. Пойдем. Вот это преданный. Значит, вы стоите преданным. Нарада Муни не ошибся, это преданный. Но он говорит, есть преданный лучше, чем я. Я-то брамана, там вот в том царстве, кшатри живет, пойди к нему. Это для него не является прямым долгом, обязанностью заниматься этим. А он делает все это лучше, чем я. Вот он точно преданный. И так история начинается, по всей вселенной надо путешествует, и он в этих поисках. Все указывают на кого-то выше, 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 но прославляются все. Даже если способны прославить Вайкунтху, только после этого может сказать, что с любовью еще выше. Это они скажут. Не мы даже. Мы такого сказать не можем. Но житель Вайкунтхи скажет об этом. Но мы, если скажем, что у жителей Вайкунтхи нет любви к Богу, мы оскорбим. Если какому-то преданному такой скажет, у тебя нет любви к Богу, ему будет плохо. Но если он сам это скажет, это лучше. Здесь просто нужно быть осторожным в этих моментах.
Я просто почему, как, почему задал этот вопрос, почему я думал над этим? Потому что слышал не единожды, что если просто преданно следует всем стандартам, да, ведической традиции, то он попадает на Вайкунтху. То есть это как бы несложно в какой-то степени. То есть для нас это неблагоприятно, потому что мы должны развивать именно настроение головы Вриндавана. То есть это должно быть определенное усилие. Это Сан Махараджа. Что если просто вы хотите на Вайкунтху, то вы просто можете следовать всю жизнь принципам и так далее, и вы попадете туда. То есть как бы другое настроение, другое вот в этом смысле, что мы сейчас должны что? Просто можем следовать или именно развивать вот это внутреннее настроение.
Поскольку это вопрос духовный, то его можно рассмотреть с разной точки зрения. Это одна точка зрения. Другая точка зрения, Прабхупада говорит, что это легче всего попасть на Голоку Вриндаван.
Легче.
Помните, где Бхагаватам описывается медитация на сверхдушу подробно? Как со стоп начинается медитация, потом выше голени, колени, бедра, пояс, грудь и лицо. И потом говорится, что медитировать на лицо совсем не трудно. Потому что очаровывает. Поэтому Голока Вриндавана, она легче достигается. это очаровывает.
В этом смысле.
В этом смысле. Если есть любовь к Кришне, то очень легко все. Вот. Но можно понять, что Вайкунха означает достигается после освобождения. Это непростое дело на самом деле. Брахма, Бхута, Прасана, Атмана, Сочатина, Канша, Тена описывает уровень освобождения, начинается только преданное служение. Вайкунха — это преданное служение. В Брамане нет преданного служения. На Вайкунхе есть преданное служение. Что сейчас легче достичь, Брамана или чисто преданное служение? Как думаете?
По логике
Браман. А на деле нет, труднее. Потому что в Гите Кришна об этом говорит, трудно удержать ум на безличном проявлении. Трудное дело. А в сознании Кришны все просто, естественно. Гита говорит, Кришна говорит об этом. Поэтому Браман считается как проще. Первое проявление, аспект. Потом Параматма, потом Бхагаван. Но почему же Пратана не сразу Бхагаван? У него сначала сознание Браман, потом Параматму, а потом Бхагаван. Нет, сразу Бхагаван, что это легче. Для танца просто желание. Не требуется даже целебат всю жизнь, саньяса не требуется. Для осознания Брамана требуется саньяса. То есть не каждый сейчас дано осознать Браман человеку, пойти в процесс. То есть нужно быть великим гением для этого. Полное абсолютное брамачарие, все, уединение. Это труднее. А к Кришне просто как к сыну можно относиться? Как к другу можно относиться? Как к господину можно относиться? Легко, естественно.
Скажите, пожалуйста, все-таки, что имел в виду Махараджа Юдхиштхира, когда говорил, вернее, Кришна, когда его спрашивал о царице Кунти. То есть мы сейчас, конечно, намного падше, но все-таки хотя бы понять вот эту разницу между нашим представлением о вожделении и его представлением о вожделении.
Например, я смотрю на свою мать. Иногда я просто рассматриваю, сижу. Она что-то там делает, я сижу, рассматриваю. Что в детстве я рассматривал свою мать. Внимательно. Сколько хотел вообще. Ребенок имеет право на это. И сейчас я тоже по привычке рассматриваю мать. Ну, то есть, как она стала сейчас. И вот я замечаю, как ее тело изменилось, все ее детали тела рассматриваю. Это вожделение. Но я вспоминаю, как она была молодая, как и сейчас. Это все еще, это то самое вожделение. Но не то самое вожделение. Другое вожделение. И она смотрит на меня, волосы седые, говорит. Ты будешь там меняться и так далее, ты уже взрослый и так далее. Что, это тоже вожделение? Это тоже вожделение, это другая форма вожделения. И это четыре раза он сказал, что он чувствует, скорее всего, это было по-другому. Скорее всего, он просто видел, как она прекрасная, красивая и все. Мог видеть, оценивать ее красоту. Это все, это уже вожделение. Не опасно. Ну, это то, что можно сказать, что ты сегодня хорошо выглядишь. Как я сказал своей подруге в этот раз, в этот приезд. Ну, с училища студентами, мы как братья и сестры. Мы детьми, то есть учились в училище вместе, мы там провели столько лет. Мы собрались в этот раз, они уже начинают книги читать, уже кто-то начинает мантру повторять, уже русским ведом заинтересовались, то есть у них началось движение. Уже от нас отказываются. Я сижу, я смотрю на них, они же постарели за это время, как и я. А я вспоминаю, я смотрю, и внимательно тоже смотрю, и говорю, ну, а ты стала красивее, чем была. А со мной вообще я говорю вообще. Ну, это другое совсем. Это не было чем-то проблематичным. Это человеческие отношения. Там всегда присутствует вожделение. Видите, что человеческую природу подавлять нельзя. Нельзя. Но вожделение нужно держать в рамках культуры. А вы можете избавиться от него, не нужно. Иначе вы не будете здоровым человеком. Вы сможете даже кому-то комплимент сделать какой-то или приятное слово сказать, потому что будете стыдиться всего на свете. Это серьезная проблема догматиков. Они долго устанавливают, и люди боятся, начинают бояться красоты в этом мире, боятся того, боятся сего. Женщины живут на кострах. А нужна просто культура. Культура сознания Кришны. Как Ганава Махарадж на радио выступает, а ведущая там женщина, она такая, знаете, с подковыркой. Вот. Ну, вроде бы изображает, но с подковыркой такой она вот. Такой журналистка попалась такая. И он делал комплимент как-то, чтобы ей приятно сделать, чтобы она как-то успокоилась. Он говорит, мне очень нравится эта сейчас передача ваша, которую вы ведете. Красивая ведущая, очень умная, он ей комплимент начинает делать. И ситуация меняется уже, все по-другому, вот, таким образом. Это культура, человеческая культура. Не трансцендентная, но человеческая культура. От нее отказываться тоже нельзя. Нельзя ее пренебрегать, ее нужно использовать в сознании Кришны. Кто-то, да, Прабхупада говорил, я не помню, но я читал это. А, Господь Читания сказал что-то вроде этого. Я сейчас не могу даже точно ссылку сделать. Но суть в том, что он сказал интересную вещь, что когда приходит в сознание Кришны красивая женщина, еще 5 или 10 мужчин приходят за ней. Автоматически, Прабхупада сказал, да? Поэтому хорошо, когда приходят красивые женщины. Умные мужчины, то есть занимающие какое-то социальное положение, ученые, это все очень хорошо. Это культура человеческая. Она может служить Кришне. Сейчас я видел картеж свадебный. Они где-то утром проснулись, там в путешествии были великие ачарьи наши. Вот, и читали Бхагаватам. Ритуальная свадьба началась у кого-то. Сцелин занимается тропанши. И целый кортеж, там жены с ними это сидят, и музыка, и они проезжают мимо, рядом. И вот в процессе этого класса Бхагаватам, Шриньяс Ачарья заметил, ты сказал, посмотрите, какой красивый жених, удивительно красивый человек. Редкая красота. Все посмотрели. И жених это услышал. Ему стало приятно, конечно. То есть невеста не была так красива, как он. Но Шриньяс Ачарья добавил, вот если бы это красиво тело занять служением Кришне, вот он бы достиг освобождения в этой жизни, если бы сделал такое. И вся эта процессия проехала дальше. Жених сбежал со свадьбы после этого. Приснился к Шриньяс Ачарье и стал служить Кришне. Это вожделение Шриньяс Ачарье. Вот такое интересное сочетание, что как будто мы вроде бы прославляем что-то материальную красоту, а дальше только отречение развивается. Это в сознании Кришны. Мы можем использовать человеческую культуру. Особенно, когда нам, как материалистам, нужно хорошо одеваться нам. Это все вожделение. Я брюки одеваю, допустим, белые. Что это такое? Карма. Это не према. Белые брюки. На Вакунхе никто не носит белые брюки. На Галаке тем более никто. Кришна никогда не одевает белые шелковые брюки. Я одеваю. Это для материалистов. Мы эту культуру используем. Прическу нашу специально для них. Я начинаю подумать, что за культура такая. На сцену выходит человек, ну, тоже как-то выглядит. У них какие-то есть требования, понимаете? Ну, можете подругу, можете в Тхоте выходить на сцену. Тогда эти все материалисты уйдут оттуда и придут другие. Такие, которым уже все равно в этой жизни. Уже плевать на все. Они будут стремиться к каким-то знаниям, к чему-то еще, просто наплевать и все. Но они будут сразу преданными, им не нужны даже этой культуры, может быть, особенной. Но если у нас будут только такие, люди будут на движении Харе Кришна, какая-то странная. Они будут Харе Кришна, у нас задают вопрос, где ничего не знают толком. Вот повторяю Харе Кришна, у них один ответ на все вопросы. Это эти изысканные материалисты. Для них нужно преподавать науку, там схема рассказать, что у нас есть знания, потому что вот это да, вот это наука. Так нужно повторить Харе Кришна, что ли? Ну хорошо. Шрила Прабхупада жил с одним майявади в Америке. Доктор Мишра. Помните, у него был клуб йоги, там центр йоги большой, есть съемки старые, где вот Прабхупада там с ним просад вместе принимают, то есть там он принимал пищу. Доктора Мишра, этот центр был. Доктор Мишра был майявади. А Прабхупада был преданным Кришне. Представьте себе. И у них были сильные разногласия философские. Но когда доктор Мишра заболел, тяжело больной лежал, Прабхупада вылечил его своей любовью и просадом, которую он готовил для него. Прабхупада не думал, это проклятый Майавади, пусть помирает вообще. Думал, да никакой дела вообще нет, это Майавади вообще, мы знать его не хотим. Нет, но там же потом рассказывали, он мне вылечил своей любовью. Это, говорит, чудо какое-то. Он готовил специально, говорит, ты кормил меня. Чуть ли не из ложки. То есть Прабхупада мог жить в этой культуре. Хотя у нас в Майавади серьезные разногласия философские. Это еще не означает, что мы враги друг другу. Потому что чистых Майавади сейчас нет. Нет, смешанные Майавади. Очень сложная ситуация. Все и Майавади, и преданные одновременно, и демоны, и полубоги. В каждом такая адская смесь находится. Адской смесью нужно пить специальное лекарство. Только Харе Кришне все. И постепенно это разделится. Шлаки выйдут наружу все.
Одни преданные говорят, что сейчас такое время, Кали-Юга, да, что все идут почти что в ад, на верблюде, оставляют тело. А другие говорят, что сейчас очень трудно попасть в ад, что только самые объявленные там единицы какие-то идут. Что по этому поводу?
Трудно попасть в ад? Ну, если постараться, почему? Не так уж сложно.
Вот все, большинство людей сейчас.
На это нужно просто решиться. А так ничего сложного в ад. Если человек решился, то остальное все просто. Убить сначала сложно, но если человек решится, потом все просто. Майя все устроит.
Если просто, допустим, употреблять мясо, как культуру, знаете, сейчас человеческое, обычно алкоголь, там, ну, вот все, нарушает четыре принципа. Ну, не какой-то там, знаете, там, серийный убийца. Просто он пока под влиянием находится. Культура, это его судьба какого.
Если он просто невинный, как бы, по влиянию культуры находится, подражает всему, не злобный человек, просто невежественный, невинный человек. Он рождается снова и снова в этой форме жизни, скатываясь вниз постепенно. При этом ему будут даны большие шансы, он услышит что-то о Кришне или увидит что-то, то есть всегда соприкоснется с этим. То есть люди, так или иначе, все имеют возможность читать Священное Писание сейчас. Все до единого. Все имеют возможность открыть сейчас любое Священное Писание. Открыто сейчас все, пожалуйста. Это для невинных людей созданы условия. Но они должны сами сделать выбор. Читать, не читать. Воспевать, не воспевать. Если не отказываются жизнь за жизнью, то они падают постепенно вниз. И жизнь в более низких формах рождается человеческих. Есть люди, рождаются лишенные разума, больные, дауна, что угодно, что это такое вообще. Это их прошлые заслуги, так выражаются. Они еще люди, так или иначе, но уже с проблемами. А потом, когда они достигают какой-то точки определенной, они рождаются среди животных.
Сват не попадает.
Ну, какой-то ад относительно есть там. Ад это означает злодеяние именно. Злодеяние человек делает. Если он просто не видно, он просто падает. Вот от падения нужно защититься. Давай знания. Сам он не понимает, даже когда читает, он уже деградировал за эти воплощения. Забыл все. Поэтому просто распространяйте всем и каждому. Напоминайте о Боге. Первая реакция будет такая, но постепенно люди будут понимать. Невинные будут понимать. А вот это удел людей, отъявленных негодяев уже. Кто бросает вызов всей системе, обществу, всем законам, Богу, все. Все живут по своим законам. Вожделение. Обманут, убивают, грабят, все что угодно. Законы меняют здесь. И не важно, что люди катятся в ад, они продают им водку, наркотики. Это уже прямая дорога в ад.
Мы, попадая в этот огромный мегаполис с девятью вратами, постоянно пребываем в иллюзии. Почему же, если я правильно помню, считается, что человеческая форма существования, она наиболее удачна для быстрого духовного прогресса, настолько удачна, что даже полубоги просятся воплотиться в человеческом теле, ну там, в семье святого или хотя бы там есть священное писание, если я правильно помню. Почему?
Родиться в человеческой форме жизни, конечно, это удача, это больше шансов. Но это не стопроцентный успех еще. Нет. Это еще не гарантия, что человек, родившись человеком, достигнет совершенства. Чаще всего они падают, люди. В большинстве своем. Просто у них появляется некий шанс. Некий добавляется опыт необычного человеческого существования. То есть некие моральные ценности начинают усваивать люди на низших этапах. Особая удача именно родиться в семье трансценденталистов. Вот полубоги, когда хотят родиться здесь, чтобы следовать Югадхарме, вот этому простому методу совершенства, они будут рождаться в семье преданных, где сразу будут обучать уже в сознании Бога. Тогда шансы, конечно, резко увеличиваются. В теле полубога труднее прогрессировать духовно. Потому что там много наслаждений райских. И очень трудно сосредоточиться. Они сильно сосредоточены на наслаждениях. Это райский недостаток рая. Они живут долго по нашим представлениям, но на самом деле для них это длится быстро. В наслаждениях они не замечают времени. Поэтому проблема рая гораздо сильнее, чем проблемы земные в этом смысле. Поэтому у нас сейчас есть большие шансы, потому что мы получаем знания. Не просто живем как человеческие существа, бездумно вот большинство, а именно пытаемся осмыслить существование. Это шансы очень большие, стопроцентные фактически. Если это получается к посвящению уже, фактически это гарантируется уже. Если он будет избегать оскорблений, как обещал, гарантируется. Поэтому преданные они очень удачливы в этом плане. Они большей частью неудачливы в материальной жизни. Но это хорошо. Для нашего уровня это хорошо. Да, мы сейчас богатство, мы можем забыть обо всем. Сатва. Чистое тело сатва-гуна. Это другие запахи, совсем другое качество тела. Другое понимание здоровья, все другое. Сатва-гуна достигается через очищение тела тоже. Есть процессы. Омовение в Ганге может достигаться. Или регулярным омовением тоже достигает сатва-гуна. Мы делаем это тоже регулярное омовение каждый день. Чтение священных писаний достигает сатва-гуна, чтобы ум сосредоточен на высоких мыслях. Пища принимается чистая.
На душе, то есть человеческого тела, получается, легче попасть в Кришну, чем в тело полубога.
Сейчас, да?
Вообще как поднимается,
да,
душа?
Очень легко, смотрите, мы живем всего 100 человеческих лет. По перечислению полубогов это несколько часов или минут нашей жизни. Они нас называют смертными, поэтому. Мир смертных. Очень быстро перевоплощаются. И поэтому они думают. За несколько часов я могу уйти к Богу. Бог размышляет. Если я сейчас найду себе хорошее воплощение, несколько часов я освобождаюсь.
Уже гарантированно, что
полубоги, они... Некоторые полубоги уже освобожденные при жизни. Они участвовали в играх Кришны, например, как Нала Кувара Манигрива, история с деревьями Арджуна. Они стали деревьями из-за проклятия, эти полубоги. И Кришна их восстановил в телах полубогов и сказал: в конце, когда вы станете тела, вернетесь ко мне. И они сейчас живут здесь, в материальном рае, в высших планетах. Но они освобождены уже. Также Брахман наш, этой вселенной, уже освобожденный. Но они до конца освобождаются, потом уйдут. Но Брахма думает, что нам только нарабочливей. Что Брахма еще здесь надо будет управлять и творить, а Надакумар в этой жизни вернется к Богу.
Если вот человек стоит костылем, и вот это подаяние просит, я прохожу мимо, он дайте мне, я говорю, нет, я тебе могу только дать сюда поесть. Пошла домой, сходила, просадку взяла, она говорит, ты вот, я тебе написала вот это вот, полетись, повторяю вот это вот. Стоишь, все равно, говорю, читаю, повторяю. Ну, я бы прочитаю, он прочитал при мне, все, я говорю, ну вот возьму, читаю, повторяю. На завтра иду, и он опять стоит, это, дайте мне, там вот так вот, как уже обращается. Я говорю, ну, ты выучил это, выучил, ну, скажите мне, он, Хари Кришна, Хари Кришна, Халилуя. И я так, кстати, говорю, ну, надо Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Он так смотрю, ну вот так вот все по колоду, я говорю, ну хорошо, ну так читаю, все, как-то ну как я поняла, что все будет только Хари Кришна.
Трудно повторить Хари Кришна.
Да, я говорю, ну ладно, повторяй, да, конечно, ладно. Повторяйте бумажка. Я бы это поделала.
Теперь понимаете, почему человек нищим стал?
Конечно.
Отношения с Богом такие.
Конечно.
Все в жизни зависит от отношений с Богом.
Вот
когда Вальмики захотел очиститься от грехов, он попросил Нараду дать средство очищения. И Нарада сказал, имя Господа Рамы повторяй. Он говорит, нет, это невозможно. Люди, которые греховно, не могут повторять такие слова, как «прекрасно», «удивительно», «какая любовь», «какой изыск». Они не слышат такое слово «маты», 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 «маты». Но сказать «как прекрасно», «как удивительно», «какое счастье» они не могут. Поэтому надо вообще тревога. Повтори имя «Мара», «смерть», 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 «мара», «мара», «мара». А, нормально для меня, пойдет. Это я с удовольствием буду повторять. Мара. Но Мара, Рама. Слоги те же самые. И он все же очистился.
Интересно, многие вот люди, которые действительно никаких не эмоций, ничего, они вот только, вот даже женщины, и в семье вот эта женщина, она как мужчина. Ну да что это сам, там все вот так вот просто вот эти вот слова. И у одной муж, вот который Хари Кришна повторяет, сейчас Кришна будет, так все, и муж ходит на нее, а она потом приехала, я разговаривала. Она так уловила, говорит, ну как же разговаривать по телефону. И она, муж уехал в командировку, и она звонит ему. Слушай, дорогого это, там про сына сказал, там сын, ничего, все закончил, все, это самое. О, ну будь здоров, счастье тебе, все. На следующий день она звонит, говорит, ну вот собачка что-то заболела. Он говорит, все, ладно, собачку, все, ты переходи к главному. А что главное? Ну вот, как ты говоришь, всегда в конце, дорогой, там это, все это, и это. Она говорит, у меня аж, говорит, волосы ты поднять. Как он сразу вот,
что это все каждый человек вот и это ждет, говорит, а вы этому все вот всегда видите, а вы сейчас поняли, она, ой, как он сразу пьющий, вот такой вообще такой человек, муж у него был, все, и переходи, главное, сразу, вот я два раза ему так позвонила, так сказала в конце, это, все, и он уже, все, переходи, главное, а к чему, главное, ну вот, как ты говоришь, там, дорогое, счастье тебе, все, это, она звонит мне с таким, вот, ой, спасибо, я прямо, говорит, очень рада, он...
Люди такие слова принимают, да, по отношению к себе. А по отношению к другим не очень. Особенно по отношению к Кришне. О, нет. Давай, Кришна, ой, Боже, зачем ты это говоришь? Мне говорит, мне ему не нужно.
Я боюсь опять ошибиться, не помню, из какого источника, возможно, Брама Самхита. Почему Брама высказывает сомнения по поводу своего последующего рождения в каком теле? Вот если вы сегодня сказали, что Брама уже освобожденная личность, а вы вот...
Ну вот потом мы освобожден, что такой смиренный. Вот это и есть освобождение. Он говорит, я не знаю, кем я рожусь в следующей жизни. Гордости нет никакой. Не то, что я уже знаю, кем я рожусь в следующей жизни, что. Я пойду на Голубу Вриндавану. Естественно, куда еще пойду? Я же Брама. Ну, Господь Брама, ну что же вы хотите? Я тут главный. Это означает, что он обусловлен. Иногда такое происходит с ним, иногда. И Кришна сразу ставит на место, поскольку он преданный Кришне. Каждый иногда гордится. И вот Кришна ловко может это все разрушить. Для преданного это особая милость. Потому преданный долго гордиться не сможет чем-то. Кришна ему подножку подставит.
Вот эта история про царя Куравина. Женщина, которая вышла из творения его разума, это там о событии. Значит, если получать духовное знание, эта же самая женщина становится проводником духовного знания. То есть очищается там о событии. Это же самое?
Не совсем. Ну, в каком-то смысле, да, так же. Но разум укажет на Священное Писание, на Кришну укажет. Эта женщина скрыла от него причину. Тамаса Будхи скрывает причину. Это к делу не относится, он говорит. Твоя обязанность ходить на работу, зарабатывать деньги, вот об этом думай. Зачем ты думаешь об источнике всего, о причине всего? Такого не существует. То есть скрывает факт. Нет этого, не существует. Но чистый Шуда Будхи, он указывает, что это существует. Вот. Есть Кришна.
То есть само собой все очищение становится вот таким?
Да.
В процессе преданного служения.
То есть наша главная функция указывает на того, кто, на того, кто выше. Это чистый разум, значит. Продавать просад?
Да.
Какие мнения тут в ятре? Можно продавать?
Можно.
Никто не против?
Есть другое мнение. Я почему-то считаю, что нет, не знаю, может не
брать. Нет, ну если, допустим, ведро ягод, да?
Ну, да, нет, просад. Нет, другое дело, если тут пища, а просад...
Надо и так вот так делать.
Так и так. Кто за что? Я не знаю, как, какая у вас партия. И так, и так. Ну, хорошо, договорились. Все договорились. Да, вы можете продавать какой-то просад. Скажем, кафе делать какое-то. Но какую-то часть просада нужно просто раздавать людям. Потому что это просад. По праздникам это можно делать иногда. Просто раздавать. Как воскресный пир, во всех храмах он бесплатный. Деньги не платят за это люди. Самое дорогое мы получаем бесплатно, что купить невозможно. А если видите, что у человека нет денег, и что он никогда не будет есть просад, вы все с этим смиритесь? Ну, дайте ему все равно что-то. Это же понятно. Просад также может быть нашим бизнесом, в этом смысле, что способом поддержания. Но там есть риск забыть о качестве просада.
побольше просто приготовить, чтобы побольше сегодня за просад этот выручку.
Да, поэтому какой-то просад бесплатно раздавайте, чтобы не забывать о качестве. Вообще думайте о благотворительности. Семейные люди. Брахмачари благотворительность — это распространение книг. Это высшая форма благотворительности, знания распространять. Это удел брахмачариев. Семейные люди должны разными формами благотворительности заниматься тоже. Особенно приглашать судом гостей и кормить просадом бесплатно. На честно заработанные деньги. Регулярно в свой дом. То есть на махаты. Есть еще другие формы благотворительности, как Food for Life в городе сделать. И не только. Сейчас некоторые парни занимаются разными формами благотворительности. Например, в Алма-Ате они вышли на уборку города. Они написали: чистый разум, чистый город, чистый разум, чистые отношения. На спине Хари Кришна. И люди все видели, восхищались. Правда. Многие присоединялись к этому. Непреданные. Да? Чистый город? А что толку? Ходили критиковать материалистов, что кругом грязно. Можно, можно что-то делать, конечно. Это пример важный. Я уверен, что если бы Медведев с метой бы вышел куда-нибудь в Москве, помыл бы дворы, многие бы стали это делать. Точно так. Все ачарьи прошлого Прабхупада мыл свою комнату сам во Вриндаване. Прабхупада Вишну Махарадж, когда был во Владивостоке, один из первых приездов, ему квартиру какую-то нашли, двухкомнатную, чтобы он там поселился на то время. И там отключили воду, потому что в Владивостоке часто бывает. Город стоит на воде, воды там нет. Все смеются. Ну, пресной воды, перебои. Воду отключили, вода не шла, а краны остались открытыми. Они ехали на программу, вернулись, там полно воды. Вся квартира. Вот причем он приехал раньше других и стал черпать воду. Савхи нашел ведра какие-то, тряпки, и по всей квартире бегает с этими тряпками, выжимает там быстро-быстро-быстро. Промочали, там преды прибегают. Махарадж, что вы, давайте мы сами. Нет, мне нравится, уйдите. Все, убирал. И что? И все остальные тоже, раз Махарадж нравится, то и нам нужно делать это. Ачарья. Не нужно думать, что преданные такие критиканы, которые только ходят и критикуют все вокруг. Что эти материалисты, то не то, это не то, так. Надо что-то тоже, пример какой-то хороший делать. Но забываю, чтобы молодежь направить как-то к спорту, к здоровью, от наркотиков. В свои годы наш Шимбулат поднялся на горных лыжах и съехал оттуда. Ну там с помощью какой-то, конечно, с поддержкой, со страховкой. На горных лыжах там по трассе, вот там сложная трасса вообще, проехал. И все рванули туда, все, ачар. То есть, если мы как лидеры действуем, мы же должны стрелять людям, то лидерское положение, мы должны также и какое-то благотворительность совершать. И человеческую культуру уважать. Это требуется, иначе мы не будем иметь авторитета, слова, силы слова. У нас возникнет гордыня и противопоставление себя другим. А между людьми нами разница небольшая. Если достучаться до сердца, до их, увидеть, что они ведут себя как преданные все. Все. Редкие исключения есть такие, ну, очень злобные, отъявленные люди. Но это исключения редкие. В основном люди все хорошие. Им нужно найти способ как-то их привести через гуну благости к осознанию Бога. Поэтому распространение книги должно прекращаться, если мы делаем разные формы благотворительности. Они должны вытеснять санкиртану. Вот это все вместе взято очень, очень поможет людям. Потому что когда вы книги распространяете, люди не все думают, что это какая-то благотворительность. Не могут это понять многие. Но многие ищут эти книги, на самом деле. Ищут преданных. У них есть вопросы, есть поиск. Показывая книгу, сразу видите, где преданные. Кришна сразу их находит. Просто когда Хари Кришна говорите, к ним же Бхагавад-гиту показываете, сразу преданные отреагируют на это. Они преданные сразу разбегутся. Что делать с теми, кто разбегается? Другие формы благотворительности постепенно, постепенно они подтянутся к этому процессу. Ученики были в танце Расвати, Грихасти, все занимались благотворительностью. Обязательно. Это главное в нашем сознании. Жить ради блага других. И минимум пропагандировать, действуйте в гуне благости. Это минимальное требование. Если не можете по каким-то обстоятельствам трансцендентную проповедь давать прямую, действуйте в благости. Как сейчас главный ачарья для русских людей, это Абхайдхама. Он дает гуну благости. И очень много людей уважают Хари Кришна после этого, приходят, мы с ним вместе давали лекции в Омске, там по 800 человек приходят, по 1000 на его лекцию, битком набитый зал, стулья расставляют, телевидение знает его город, и все имя его знает, имена знает его. А знают, что это Хари Кришна, и Абхайдхама, и Тарсуно, все знают уже, все. И мы с ним на сцене сидим вместе, и я о Кришне, он об Аюрведе, о благости, но тоже о Боге, и сочетается, и люди начинают уважать все это. Очень душевные беседы ведут с залом, я так посмотрел, посидел какое-то время, думаю, это же нужно на центральном телевидении, можно прямо выводить прямой эфир. И я могу с удовольствием смотреть, там столько полезного, столько отношений, столько хороших вещей он говорит людям. Люди вдохновляются, начинают доверять ведам. Бхагавад-гита у всех есть. Начинает повторять мантру по кругу, там по чуть-чуть двигаться. На праздники вайшнавские приходят. Храму начинает помогать. Столько друзей хороших людей появляется, смотрите. То есть ведическая культура необходима, чтобы людей постепенно продвигать к более высокой платформе. Сколько людей могут стать брахмачарями, скажите, на всю жизнь? Сколько? Процентом отношений. Немного, правда же? Сколько людей примут саньясу? Немногие. В основном люди будут жить как домохозяева, означает работа, семья, деньги, задачи какие-то. И там нужны также ведические науки и культура, чтобы поддерживать варнашрамадхарму. Чтобы люди не падали от того, что общаются неблагоприятным образом, работают неблагоприятным образом, вынуждены обманывать, вынуждены жить неправильно. В этом трудно сейчас. Те, кто имеет семьи, в этом смысле трудно. Поэтому благотворительность нужна для семейных людей. Конечно, преданный хотел сразу чисто преданное служение, я понимаю. Молчание ваше. Но каждый может регулярно приглашать себя в дом гостей. Раз в неделю хотя бы. Не каждый день, но раз в неделю. Так каждый день вы не богаты, вы не сможете кормить каждый день столько людей. Но раз в неделю можете. На свои деньги именно. Кормить просадом, готовить специально для преданных и для гостей. Петь вместе Хари Кришна, читать Бхагавад-гиту, изучать, обсуждать и принимать просадом раз в неделю.
Гуру Махараджи, какие бы вы дали основные наставления или советы лидерам общин?
Лидерам общин? Лидеры общин, чтобы они научились ценить человеческую культуру прежде всего. Например, дружбу. Ну, такая простая вещь. Я написал письмо одна преданная вчера. Дочь вышла замуж у нее. Она выросла почти в сознании Кришны. Но муж не преданный. И она не пишет. Преданные поздравили ее со свадьбой. Никто. Она спросила меня: мама, а как преданные что-то сказали? Нет вообще о нем. Они знают, что мне свадьба сегодня. Она сказала, говорит, преданные все поздравили, все поздравили, все передали поздравления. Что она была расстроена. А где же каждый преданный? В следующий момент она пишет: я лежала в больнице недавно. И ждала, когда преданные придут. Никто не пришел. Никто не пришел. Она спрашивает меня, что не нужно обращать на это внимание, нужно просто продолжать им служить преданным. она расстроена, неприятна. Ну и где же эти отношения наши в общении? Если мы элементарные вещи человеческие не понимаем, втаптываем их куда-то, забываем, как же мы будем веру поддерживать? Вера поддерживается отношениями преданными. Если я знаю, что вот здесь один за всех и все за одного, у меня будет твердая вера в сознании Кришны. Но если я знаю, что случается, мне все забывают, то вера пошатнется. Потому что Кришна заботится через преданных. Он сам не приходит нам в больницу. Он посылает преданных, а преданные не идут. Почему у них блок? Это все материально. Некогда. У меня проповедь, у меня то. Но на самом деле, если вы так думаете, вы проповедовать не сможете долго. Когда-то вы бросите проповедь. Итак, это лидеры общин. Лидеры храмов — это другое. Там ашрамы, там свои задачи, там стандарты, там другая направленность. Но что касается лидера общины, очень важно иметь человеческую культуру высокую. Где взять любовь к Кришне? Не дано? Оторвите от себя немножко. Каждый любит себя очень много. Себя не любит. Дошел до такого состояния. Сейчас много всяких несчастных ходит по улице. Ну, просад может есть, нет? Ну, значит, уже как-то уважают. Себя не любит означает, пьет, курит, занимается всякой ерундой. Вот это означает, себя не уважает. А если он просто в себе разочарован, это ничего. Это нормально. Ну да, да, это естественно, что так чувствуете, преданный так будет чувствовать боль.
Это плохо так воспринимать?
Нет, естественно. Вы как ему отвечаете? Так же потом? Важно, что вы ответите.
Нет, просто с некоторыми конфликтами я не согласен. Я согласен, я не согласен, а кто не скажет, мне так сразу больно, вам так меня ударит.
Так ситуация неплохая. Он уже с чем-то согласен, смотрите. Уже хорошо. Ни с чем не согласен? Значит, скоро все примет. Это упрямство просто. Если вообще ни с чем, это просто сильное упрямство. Это значит, если что-то до него дойдет, у него все перевернется в голове сразу же. У него шок будет. Многие из вас не видели, как люди меняются, да, наверное, так вот. Есть одна преданная в Челябинске. Муж ее 7 лет изводил. Она на кухне просад готовит, а он выходит и сигарету зажигает и курит рядом, специально. Или начнет рядом мясо готовить, или курицу разделывать перед ней. Ну, знает, что это, наверное, не выносит этого всего. 7 лет изводил ее вообще все. Критиковал преданных вообще, книги выбрасывал, ну, страшные вещи творил. Сейчас они целый преданный.
Кто кого?
Вы ни за что не помните, что он был таким, если посмотрите на него. Такой смиренный, такой добрый человек.
Вот эта женщина, как кто-то рассказывает, такие может единицы, такие героини вообще. Большинство же так не могут любить.
Все равно что-то придется терпеть. Либо мужа, либо без мужа придется терпеть все. Что изменить в жизни? Многие женщины такие непокорные, ходят такие гордые, ругаются с мужьями. Потом мужья уходят, они плачут всю жизнь. Вот и все. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, а вот если в общине просто анархия, мать порядка, что нужно сделать, чтобы там...
В общине?
В общине, да. И самое интересное, что все общины, это как бы нравится почти всем, кто состоит в одном фишне, всем нравится вот такой разбор.
Это же Приморье. Какая тут дисциплина? Какая тут была дисциплина, скажите, Приморье? Тут же это места браконьеров, сильных людей, бунтарей. Какая дисциплина? Это невозможно в Приморье. Вы посмотрите друг на друга. Мы же приморцы. Я же тоже в Приморье живу, я тоже приморец. Я знаю эту пхаву.
То есть это нормально?
Да, это абсолютно нормально.
Это не нормально, я
еще делаю. Но если вы готовите кирку, вам все 3 минуты будут петь. Это нормально, это дисциплина. Единственное, иди просто, тут же все прям дисциплинированы. Строго вовремя, никто не опоздает. В остальном трудно что-то поделать сейчас. Приморье — это дикое место.
Дети сделают.
Дети еще хуже сделают. Это не хорошо, не плохо, но таков менталитет Дальнего Востока. Места такие. Вы еще не видели таких глухих мест. И видели такие места. Там разницы между медведями и людьми практически нету. Только разница, что люди все же Хари Кришна повторяют. Я шучу. Это как бы не оскорбление. Но это очень совсем темные места. Здесь люди просветленные природой, они любят. У них есть чувство красоты. Им нравится. Дальний Восток — это характерно для людей Дальнего Востока, Китая также. Японии, они имеют вкус к природе сильный. Они Бога понимают через атрибуты природы.
Вот у меня мать инвалид первого группы, попала в аварию, там, все такое. И вот мы с женой пытаемся ей лекции включали, там, чтобы она слушала. Все такое, но она непробиваемая, бесполезна. То есть мы объясняем, что то, что ты посеяла, то сейчас и пожинаешь. Может быть, это спрос уже, потому что она с детства говорит. Вот. И она говорит, всякую ерунду слушайте. То есть, не знаю, до нее не доходит.
Ей нужно просто внимание, забота и все. Ничего не нужно сейчас объяснять. Философское. Да, мать просто заботится и все.
А если, допустим, муж, он, ну, то есть он говорит, что он говорит, что боги и веды уже достало, и а про жалобу с ним поддерживать, он просто уже неинтересно и не хочет. И как, ну, и еще выходит то, что считает его служение, вообще считает, что все с наказанчиками, там, как людям, начинает беспокоиться, достает все.
Ну, так и есть. Так и есть. Это и есть санкиртана. Терроризировать всех материалистов и все. Это такая группа особого назначения. Они сами ко всем подходят, да, останавливают прямо на улице, возьмите книгу, человек ничего не понимает, берите, сейчас расскажу. Так и есть, они проходу не дают. Террор. Материсты обижаются, да? Но потом все так к лучшему будет. Так, спасательная команда. Спасательная команда, как не спасает людей. Они обучены специально, потому что психология тонущего, она меняется. В какой-то момент он тонет не потому, что он, ну, силы потерял, а потому, что ему хорошо вдруг стало. От кислородного голодания у него вот эта наркотизация начинает сильная. И сам процесс, он как бы, вот эта вот гибель в воде, он приятный оказывается очень. Это имеет такую эйфорию сильную. И вот это состояние, они не хотят никакой помощи. Вот уже сбиты с толку все. Это уже признак, что человек погибает. И спасатели это хорошо знают, потому что иначе, если вы не знаете, если вы необычный спасатель, подключите, скажете, нет проблем, не приставай ко мне. Ну, человек играет, может быть, вот так случается. Как один тренер утонул так. Начал только играть в воде, смеяться, и сначала говорит, сейчас спасите, а потом стал играть, смеяться, и, да, и шутит. И утонул, все. Поэтому эти люди знают, спасатели. Человек будет сказать, не надо книгу, у меня все хорошо. Я в море пошел, не мешай. Я в ад иду, что ты мне мешаешь вообще? Все хорошо у меня. Тогда они что делают? Они подмывают под него. Он еще сопротивляться будет. И ему в живот коленом бабах! какую силу применяют? Он за волос, очень грубо, и вытаскивают его против его воли. И потом, когда он уже отдышался, человек, он понимает, что произошло, он благодарит их. Так, что это санкитана? Прямая проповедь. Подмеливают, и нокаут, раз, два, и книгу. Сейчас я не помню, как он с книгой ушел вообще. Вот не хотят, вот так. У них такая миссия. Сразу книги Прабхупады всем. Уже сам процесс, сам факт, что человек покупает, уже очищает его сильно. Вот. Поэтому кто-то должен всегда это делать. И также благотворительность, о которой мы говорим, для домохозяев нужна постоянная, регулярная. И марафон на всех книги распространяем. Все какое-то количество берут, не распространяют марафон Шрилы Прабхупады или другой марафон. Есть грехат, которые книги распространяют постоянно, ничего не делают другого. Есть такие люди. Угу, хорошо. Шрилы Прабхупада ки джай. Хари Кришна.
Вы не устанете, Андрей Швейн, охранять.